Сердечно приветствую вас, дорогая Церковь Божья, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Перед нашей молитвой прочитаем послание к Ефесянам из 4 главы, с 14 до конца, 8 стихов. «Для этого преклоняю колено мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое отечество на небесах и на земле. Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом Его во внутреннем человеке, верую вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь к Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божьей, а тому, кто действующую в нас силою Божию, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды от века до века. Аминь». Садитесь, пожалуйста. Братья и сестры, эти стихи – это молитва апостола Павла. Называется это место в этом послании апостольской молитвой за Церковь. За Церковь ради той обильной Божьей благодати, которая наполняет собрание святых, Церковь Божью. И здесь есть некоторые очень интересные, с моей точки зрения, инструменты, которые помогают понять нам, что значит для этого человека молитва за церковь апостола Павла. Но первое, на что я хотел бы обратить ваше внимание, что иудеи имели обычай молиться стоя. У них так было принято. Они молились, сознавая, что Бог присутствует с ними, и они почтение Богу выказывали тем, что вставали. Вставали перед невидимым Богом. Такой был у них обычай. Апостол Павел преклоняет колено. Знаете, я посмотрел другое место этого стиха в другом переводе, и там написано, он пал ниц. То есть он вообще просто лег и молится. Мы знаем об этих молитвах, когда падали ниц, когда люди в сокрушении сердца своего обращались к Господу, взывали к Нему, просили у Господа что-то особенное в этой молитве, потому что такое состояние человека – это особое состояние духа. И вот апостол Павел, преклоняя колено или падая ниц, пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа молится о Церкви. Знаете, здесь в этой молитве собрано столько много, что даже не охватишь это ни одной проповедью. Это надо разложить каждый стих, каждое слово. Но есть некоторые инструменты, о которых я хотел бы поговорить чуть кратко вместе с вами, поразмышляя над этими стихами. Первое, то, что мы здесь встречаем, это человека. Но какого? Внутреннего человека. Человека, который живет внутри нас. Человек, который однажды был рожден свыше. Здесь все присутствующие дети Божьи, рожденные свыше. И вот я задался целью посмотреть на этого внутреннего человека со стороны. И знаете, что увидел? Что греки, апостол Павел писал Новый Завет, использовался греческий язык. Они тоже знали об этом внутреннем человеке. И они, знаете, сделали из него цельного человека, вместив в него сознание, разум и волю. Сознание, разум и волю. И вот я хотел посмотреть на эти стихи, размышляя о том, что говорит апостол Павел, как он заботится об этом внутреннем человеке глазами этих людей, людей греков. Апостол Павел понимал, когда он писал о внутреннем человеке, зная понимание тех греков, что они имели в виду. И вот он говорит о разуме, о сознании и о воле человека. О внутреннем человеке. Но здесь он добавляет характеристику еще очень важную, для нас верующих еще особо близкую и понятную. Верую вселиться. Верую вселиться Христу в сердца ваши. Братья и сестры, внутренний человек – это противоположность внешнему. Каждый из нас заботится о своем внешнем состоянии, внешнем виде, о своем здоровье. Более того, когда мы прощаемся, мы друг другу что желаем? Будь здоров, всего доброго. Дай Бог тебе пусть здоровья. Мы желаем здоровья нашему какому человеку? Мы, наверное, и не думаем о внутреннем, правда? Мы говорим о внешнем здоровье. И кому это не важно сегодня? Наше здоровье нашего человека, нашего тела. Каждому важно. Но здесь речь о внутреннем человеке. О том, что тоже важно и необходимо помнить и знать. И вот я задаюсь целью. Что важно моему внутреннему человеку? Где искать эти силы, чтобы этот внутренний человек и разум, и сила, и воля, и сознание мое было цельным, знаете, не страдало? И нахожу, что источник этих сил, конечно, Дух Святой. Конечно, Дух Святой. И мы понимаем это, читая эти стихи. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться, чем? Духом Его». Духом Его. Дух Святой – источник сил для нашего внутреннего человека. Поэтому, знаете, если приходит болезнь, если болит там, болит здесь, мы ищем доктора. Никуда не деться от этих докторов. Они везде готовы нам помочь. Они, если что-то приходишь, желают тебе подсказать тем или иным советом. Но как быть с внутренним человеком? Мы идем к следующему. Мы идем к тому, что хотели бы, чтобы внутренний человек тоже выздоровел, тоже поправил свое здоровье. И тогда мы встречаемся с этими словами. Вот поэтому, братья и сестры, если Павел молится о том, чтобы наша внутренняя вот эта картина внутреннего человека была прекрасна, то он молится о чем? Он молится о том, чтобы Иисус Христос укрепил наш с вами разум. Укрепил разум наш с вами как своих друзей, что ли. Он говорит нам о том, чтобы наш разум был укреплен. Укреплен, опять же, чем? Духом Святым. Чтобы мы укрепились и утвердились по богатству. По богатству. Если мы идем к врачу, понимаем, что он с опытом, этот человек знает, что он делает, если он дает свои советы, мы ему верим, потому что мы слышали о нем, что у него прекрасные прошлые какие-то там успешные операции, в прошлом он заслуженный какой-то врач, нам важны его советы. И вот это богатство духовное наш разум встречает также у Духа Святого. Поэтому, братья и сестры, где нам укреплять силы, как не у Духа Святого? Поэтому слава Господу, что мы имеем эту прочность, прочность этих сил, бесконечных сил, когда мы обращаемся к Господу в нашей молитве и просим об укреплении нашего внутреннего человека. Поэтому пусть Господь поможет нам помнить о том, что когда наш разум укреплен, то нам легко различать, что добро и зло. То нам тогда легче понимать, как нам любить врагов наших. Нам легче тогда понимать, что значит прощать. Если наш разум укреплен и утвержден по богатству Господа в этих словах. Пусть Господь поможет нам в этом. Павел молится также о том, чтобы сознание, наше с вами сознание, становилось более и более восприимчивым. Знаете, когда мы говорим о сознании, я долго думал, что можно сказать о сознании. А потом подумал о людях, о которых мы можем сказать бессознательный человек или потерявший сознание человек. Человек, который, знаете, что из себя представляет, если он потерял сознание? Он жалкий какой-то, он немощный. Ему хочется поскорее помочь. И вот наше сознание, знаете, оно может нами подавляться еще. Когда мы становимся черствыми, невосприимчивыми к чужой боли, к чужой проблеме. Когда мы не понимаем, что значит помочь другому. У нас своих тысячи проблем. Но сознание – это тоже состояние нашего внутреннего человека, как и разум. И вот поэтому вот это сознание должно быть обостренно у нас, более восприимчивым, иначе наш внутренний человек будет, знаете, хромать. И мы можем даже оступаться и падать, потому что мы уже перестаем быть тогда кто? Христианами. Мы тогда уже какие-то другие. И поэтому апостол Павел обращает наше с вами внимание о том, чтобы наше сознание, знаете, не притуплялось, не становилось более каким-то узким, что ли. Надо его расширять, надо видеть, понимать, что происходит вокруг нас. Поэтому пусть Господь поможет нам иметь вот это сознание, более чуткое, что ли, более настороженное, чтобы мы понимали душу рядом находящегося человека, будь он родной, близкий, будь он нам далекий, один раз с нами встретившийся, неважно. Знаете, замечал несколько раз, когда идешь по улице, опустив глаза вниз, как-то не кажется, что вообще что-то происходит вокруг тебя, и думаешь, вот своя жизнь вокруг идет, но когда, подняв голову, идешь и смотришь, и даже с кем-то поздороваешься, люди вздрагивают, люди понимают, что есть твое участие даже в жизни этого человека какое-то. Ты просто поздоровался, человек улыбнулся. Вот, знаете, чуткость сознания, что человек тоже рядом с тобой идущий может быть или замечен, или не замечен. Слава Господу, что мы можем различать и это. Знаете, мы часто знаем, очень часто знаем, что правильно. И поступаем так, как поступаем. Нам кажется, что правильно будет вот так. Сейчас я хотел бы несколько слов сказать о воле нашей. Знаете, если мы имеем эти знания, как нам поступать, с одной стороны, наверное, это так. Но с другой стороны, хотелось бы спросить себя и каждого из нас, а где воля тогда Божья? Поэтому пусть будет все-таки Его воля нашего Небесного Отца в нашей жизни. Пусть будет она для нас ясной и понятной. Об этом стоит просить Господа. Об этом в молитве надо просить Господа, потому что и разум, и сознание, и воля – все это характеристика нашего внутреннего человека. Поэтому если мы свою волю подчиняем воле Господа, да и аминь, должно быть именно так, тогда Господь нас ведет за руку. Тогда Господь нам помогает понять и Его волю. Но когда мы говорим «я знаю», когда мы говорим «Господи, дай мне попробовать», Господь нам даст попробовать. И очень часто мы можем увидеть, были мы правы или не были. Скорее всего, мы ошибемся, к сожалению. Поэтому, братья и сестры, очень бы хотелось бы, чтобы наш и ум, и сердце наше были направлены на эти законы Божьи, потому что лишь только Бог в силах исправить и укрепить нас. Вот это слово, здесь еще я нахожу, слово греческое, которое означает «вселяться в сердца», как употребил его апостол Павел. Знаете, «вселяться в сердца». И опять вот это слово греческое «вселяться», знаете, раскрылось чуть больше, когда я понял, что означает слово «вселяться». Есть у нас это представление об институте прописки. Каждый из нас знает состояние человека, который временно куда-то прописан. Он еще... Мы недавно с отцом говорили даже об этом. У нас 2 года, семья в начале 80-х, 2 года, значит, наша семья, моя семья, моих родителей, где мы жили вместе, не была прописана. Ведомственные были всякие заморочки. То ведомство еще не передало это жилье, это еще не приняло на баланс. И вот, знаете, отец мне говорит, мы как будто 2 года были подвешены в воздухе. Вот. Но когда, говорит, пришло время уже второму ребенку идти в школу, я уже пошел в исполком, стукнул по столу и начал задавать им вопросы серьезно. В конце концов, сколько можно? И вот, знаете, вселяться означает, верою вселяться в сердца наши, означает вселиться на постоянное жительство. Ни о каком временном не идет речи. То есть верою вселяется Господь в сердца наши, как на постоянное жительство. Постоянное жительство Иисуса Христа в нашем с вами сердце. Вы себе представляете это? Временно Христос находится в моем сердце. Я задал себе тогда вопрос. Или постоянно живет там? Хотел бы я, чтобы этот житель Христос находился здесь всегда, в моем сердце? Наверное, каждый из нас бы хотел бы гостя, дорогого гостя принять в дом свой. Подготовиться как-то, что-то убрать, что-то приукрасить, как-то гость дорогой идет. Но, братья и сестры, Христос вселяется в сердце твое и мое и желает, чтобы это сердце принадлежало Ему. Как это сделать? Как это сделать? Братья и сестры, нужно подчинить волю свою Господу. И тогда, когда эта воля, когда наше сердце будет открыто для Него, для Его приятия, знаете, Он поселяется туда постоянно. Тогда Он не временный житель в нашем с вами сердце. Слава Господу за это. Есть еще слова о необъятной любви Христа, о том, что Христос необъятно любит нас. Как объяснить эти слова? Я задавался вопросом, все время об этой любви думая. И знаете, для меня прекрасный пример креста тогда возник в моем сердце, в моем образе. И я понял, что крест – это необъятная любовь Христа и ничего больше. Крест указывает, вот возьмите на геометрию этого образа крест. И наверх, и вниз, и раскрыто влево и вправо перекладина это. Получается необъятность и вверх, и вниз, и в ширину, и в долготу. И об этом здесь речь. Об этом здесь я нашел речь. Поэтому если мы пытаемся объяснить необъятную любовь Христа, возьмем себе необъяснимые и непонятные нам вещи. А какие они у нас? Это бесконечность нашей с вами Вселенной. Это все то, что вокруг нас находится. Как мы можем объяснить себе бесконечность Вселенной? Нам не хватит для этого никаких слов, братья и сестры. Поэтому нам не хватит слов объяснить необъятную любовь Христа к грешнику. Он любит нас, и все. Знаете, да и аминь. И здесь нет никаких условий. Условия возникают для нас. Когда мы ставим себе условия, знаете, я устал уже от этого человека, я устал уже объяснять ему, что 2×2=4, хватит ему говорить одно и то же. И вот мы забываем, как нам любить. Мы забываем, как нам прощать. И нам есть эти указания, нам есть эти вновь и вновь инструкции, сколько раз прощать, как любить своих врагов. И возникают эти образы, если ударили тебя по одной щеке, что делать тогда с другой. Мы вдруг начинаем понимать, что нам надо расширять границы и своего понимания окружающего мира, и свои границы для внутреннего человека. Не затворять, но раскрывать. Поэтому слава Господу, что любовь Христа необъятна, как вся Вселенная. Пусть Господь поможет нам это с вами понять. В заключение хотелось бы добавить, что Бог может сделать для нас больше, чем мы способны себе представить. И Он это делает. Но, братья и сестры, как Он это делает? Как Он это делает? Апостол Павел, знаете, он как бы, заканчивая вот эту молитву, он высказывает свое кредо веры. Он высказывает, что для него действующая сила, которая несравненно больше всего, чем мы просим или о чем помышляем. Он говорит о том, что мы Бога для себя как бы делаем таким, как мы можем его представить. Но он, знаете, расширяет границы своей веры. Он мне и тебе говорит, что больше всего может сделать несравненно больше, о чем просим или о чем помышляем. Как быть с этим? Как быть с этим, братья и сестры? А знаете, я подумал, как быть с этим? Нужно ходить в церковь. Нужно ходить в церковь. Здесь мы, наконец, понимаем, что прощение может быть больше, чем мы умеем прощать. Здесь, наконец, мы понимаем, что здесь семья, что здесь братство, что здесь люди настолько могут быть внутренне открыты друг для друга, как нигде больше. И здесь, в церкви, мы вдруг понимаем, что мы нужны друг другу. Мы вдруг понимаем, что Бог объединил нас какой-то общей любовью, о которой мы с вами только что читали. Объединил нас этой любовью, и вдруг вот эти вещи, которые за стенами, может быть, этого храма, дома молитвы, могут быть уже важными, там иная жизнь. Там по-другому с тебя спросят, если ты что-то сделал не так. Но здесь, в церкви, мы видим, как к нам могут обращаться, когда мы оступились, когда мы вдруг сделали что-то неправильно, когда мы сказали или сделали что-то ближнему. Здесь у христиан есть вот это состояние, когда мы умеем размышлять по-божественному, когда мы вдруг понимаем, как прощать обижающему тебя человеку. Здесь этому учат, здесь об этом говорят, здесь не стесняются называть вещи своими именами. Поэтому, братья и сестры, когда мы будем молиться, когда мы будем просить Господа о чем-либо, давайте посмотрим на своего внутреннего человека. Где наш разум сегодня блуждает? Где наше сознание? Открыто оно для принятия божественных истин? И, наконец, о какой воле мы говорим, когда мы говорим, что «Да будет воля Твоя, Господи!» О своей воле, о воле Божьей. Пусть Господь каждому из нас в этом поможет. Поэтому, братья и сестры, церковь должна и может сделать больше, но только тогда, когда все ее члены, это мы вместе с вами, объединенные, единое братство, мы будем говорить об этом чуть больше через неделю, когда будем праздновать праздник единства, действительно ощутим вместе с вами бесконечность вот той любви Христовой, о которой мы с вами говорили. Пусть Господь нам в этом всем поможет. Аминь.